Изможденные вахтенные, спускаясь в жилую палубу после смены, рассказывали своим ошеломленным товарищам о шаровых молниях, катающихся и прыгающих по льду. Позже днем, когда молнии и разряды атмосферного электричества засверкали еще чаще и неистовее, дозорные собачьи вахты доложили о некоем крупном, слишком крупном для обычного белого медведя существе, которое бродило в тумане вдоль торосных гряд, то сокрытое от взора, то озаряемое на секунду-другую вспышками молний. Иногда, сказали они, фигура передвигается на четырех ногах, как медведь. Но порой, клялись они, она свободно ходит на двух ногах, как человек. Это существо, по словам вахтенных, кружило вокруг корабля. Хотя барометр падал, к утру воскресенья прояснело, и теперь температура воздуха упала на 30 градусов. Полдень термометр показывал минус 9. И сэр Джон оповестил обе команды, что сегодня присутствие на воскресном богослужении на Эребусе для всех обязательно. Еженедельные воскресные богослужения проводились в обязательном порядке для матросов и офицеров флагманского корабля. В течение темных зимних месяцев сэр Джон собирал людей в жилой палубе, но лишь самые набожные члены судовой команды террора совершали переход по льду, чтобы на них присутствовать. Поскольку они предписывались как традицией, так и уставом военно-морского флота, капитан Крози тоже проводил воскресные богослужения, но за отсутствием на борту капеллана довольствовался сокращенным вариантом, порой сводящимся единственно к чтению корабельного устава, и тратил на все про все 20 минут против воодушевленных 90 минут, а то и 2 часов сэра Джона. В это воскресенье выбора не было. Во второй раз за последние 3 дня капитан Крози повел по льду своих офицеров и матросов, на сей раз в зимних плащах и шерстяных шарфах, поверх любой форменной одежды, и по прибытии на Эребус они с удивлением обнаружили, что сэр Джон собирается проводить богослужение на палубе и читать проповедь с капитанского мостика. Несмотря на бледно-голубое небо над головой, никакого золотистого купола из ледяных кристаллов или символических ложных солнц сегодня не наблюдалось. Ветер был очень холодный, и собравшиеся под шканцами матросы сжались друг к другу в поисках хотя бы иллюзии тепла, в то время как офицеры с обоих кораблей стояли позади сэра Джона с наветренной стороны палубы, точно толпа облаченных в шинели псаломщиков. Сэр Джон стоял у Нактоуза, который был накрыт тем же самым флагом, что недавно накрывал гроб Гора, дабы служить кафедрой, согласно требованиям устава. Проповедь продолжалась всего лишь около часа, и потому дело обошлось без отмороженных пальцев на руках и ногах. Будучи по природе своей ветхозаветным человеком, сэр Джон вспомнил несколько пророков и ненадолго остановился на суждении Исаии о земле. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». И постепенно из потока слов даже самому недалекому матросу в толпе тепло закутанных людей на главной палубе стало ясно, что на самом деле командир говорит об их экспедиции, преследующей цель найти северо-западный морской проход, и о нынешнем их положении здесь, в ледяных пустынях, на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие», — продолжал сэр Джон. «Ужас, яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный». И словно в подтверждении сего страшного пророчества, лед вокруг Эребуса громко затрещал, и палуба сотряслась под ногами людей. Обледенелые мачты и иреи над ними, казалось, задрожали, а потом покачнулись взад-вперед на фоне бледно-голубого неба. Никто не тронулся с места и не издал ни звука. Сэр Джон перешел от Исаии к апокалипсису и нарисовал еще более ужасные картины будущего, ожидающего тех, кто отпал от своего Господа. «Но что станется с ним, с нами, кто не нарушил завета с нашим Господом?» — вопросил сэр Джон. «Я призываю вас вспомнить Иону». Некоторые матросы вздохнули с облегчением. Иону они знали. «Господь повелел Ионе идти в Ниневию и обличить злодеяния сего города!» — воскричал сэр Джон, и его зачастую слабый голос теперь набрал силу и зазвучал не хуже, чем голос любого вдохновенного англиканского проповедника. «Но Иона, как все вы знаете, друзья, Иона бежал от этого поручения и от лица Господня и пришел в Иопию и сел на первый попавшийся отплывающий корабль, который, как оказалось, направлялся в Фарсис, город, тогда находившийся за пределами известного мира. По глупости своей Иона полагал, что сможет бежать за пределы Царства Божия. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Остальное вы знаете. Вы знаете, как моряки возвысили голос, спрашивая, за кого постигла их такая беда, и бросили жребий, и пал жребий на Иону, и они спросили его: «Что делать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но поначалу моряки не бросили Иону за борт. Верно, друзья мои? Нет, они были отважные люди и хорошие моряки, и они усиленно гребли, чтобы привести свой тонущий корабль к суше. Но в конце концов они выбились из сил и воззвали Господу. А затем принесли Иону в жертву, бросив за борт. И в Библии говорится: «И подготовил Господь огромную рыбу, чтобы она поглотила Иону, и было Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи». Заметьте, друзья мои, в Библии не говорится, что Иону поглотил кит. Нет, то был не горбач, не черный кит, не кашалот и не финвал, каких мы можем видеть в полярных водах нормальным арктическим летом. Нет, Иону проглотила огромная рыба, которую Господь подготовил для него, то есть чудовище морской пучины, созданное всемогущим Богом Иеговой при сотворении мира специально для этой цели, чтобы однажды она проглотила Иону. И в Библии это чудовище в облике огромной рыбы порой называется Левиафаном. Так и мы были посланы с поручением за дальний предел известного мира, друзья мои, дальше, чем находился упомянутый Фарсис, который в конечном счете находился всего-навсего в Испании. Мы были посланы туда, где сами стихии, похоже, восстают против человека, где молнии с треском падают со студеных небес, где холод никогда не отступает, где белые медведи бродят по замерзшей поверхности моря, и где ни один человек, ни цивилизованный, ни дикий, никогда не назовет подобный край своим домом. Но мы не покинули пределов Царства Божия, друзья мои. Как и он и не проклинал свою судьбу и не сетовал на постигшую его кару, но молился Господу своему из чрева рыбы, так и мы должны не протестовать, но смириться с волей Божией, обрекшей нас на 3 долгие полярные ночи во чреве льдов. И, подобно Ионе, мы должны молиться Господу, говоря: «Отринут я от очей твоих, однако опять я увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была моя голова. До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню. У Господа спасение». И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. «И вы, возлюбленные друзья мои, знайте в сердце своем, что мы должны по-прежнему гласом хвалы приносить Господу жертву, Мы должны исполнить, что обещали. Наш друг и брат во Христе Грэм Гор, да упокоится он с миром в лоне Господнем, увидел, что не будет нам спасения из левиафанового чрева зимы этим летом, не будет нам спасения из холодного чрева льдов в этом году. Именно с таким сообщением вернулся бы он, когда бы остался жив. Но наши корабли целы, друзья мои. Провианта у нас хватит еще на год, и на дольший срок при необходимости, намного дольше. У нас есть уголь, чтобы согревать нас, но еще сильнее будет согревать нас наша дружба, а превыше всего сознание, что Бог не оставил нас. Еще одно лето и еще одна зима в чреве этого Левиафана, друзья мои. А потом я клянусь вам, милость Господня выведет нас из этого ужасного места. Северо-западный проход существует, он находится всего в нескольких милях за юго-западным горизонтом.